И не только к Маргите. Там был еще кто-то, кого смерть матери привела на край могилы. «Мы думали, что он больше не проснется», — писала Маргита, «и что нам придется положить его рядом с матерью. Но, слава Господу, он проснулся. И хоть он и очень слаб, но Христос его все же сохранил для нас. Я должна увидеть мать Маргиты и его тоже», — всхлипывала Тамара. «У него такая скорбь! Он ее предчувствовал. Как я могу не пойти к нему и не сказать, что и мне жаль его матушку? Дорогие мои, я приду к вам, чтобы поскорбеть с вами». С таким решением Тамара встретила молодого врача. Она внимательно выслушала все, что он рассказал. И когда узнала, что пани Райнер завтра должны увезти из Орлова, обещала обязательно приехать туда с отцом. Она ненадолго задержала Аурелия.
«Пожалуйста, идите скорее, чтобы не опоздать на поезд».
Проводила она Аурелия и обещала извинить его перед отцом. Когда он ушел, она побежала в покои своего отца. Она нашла его за письменным столом с какой-то книгой в руках. Никогда еще она не видела его таким поникшим. Она обняла его.
«Отец мой!»
Он вздрогнул.
«Тамара, ты здесь?»
И привлек ее к себе.
«Чего тебе, моя звездочка?»
«Не правда ли, отец? Мы отправимся завтра в Орлов».
«В Орлов? Дитя мое, зачем?»
Его и без того бледное лицо побелело еще больше.
«Зачем? Выразить наше соболезнование? Ты разве не знаешь, что случилось?»
«Знаю. Но соболезнования можно выразить и письменно».
«Письменно?»
Она наморщила лоб.
«Отец, а если бы я умерла? Разве не лучше было бы для тебя, если пан Николай лично пришел к тебе, чем если бы он тебе только написал?»
«О, не мучь меня, Тамара! Что за мысли? Если бы ты умерла, то никому не пришлось бы меня утешать, потому что я всем страданиям сразу положил бы конец».
Она удивленно посмотрела на него и тем самым вернула ему полностью потерянное хладнокровие. Она до тех пор умоляла его, пока он, наконец, не пообещал завтра поехать с ней в Орлов. Она пожелала ему спокойной ночи, когда он сказал, что у него нет времени прийти к ужину. Она не знала, что в эту ночь глаза его не сомкнулись, и что он долго сидел над маленьким портретом, изображавшим молодого человека.
«Значит, и я должен пойти на эти похороны. О, ты не знаешь, мой цветок, какую боль мне готовишь, чего от меня требуешь. Однако поехать придется, ибо подозрение опасно, даже если скрытая могилой никогда не раскроется, и свидетеля нет. Если меня не обманывают мои глаза, это он, мой домашний врач, сын Фердинанда Орловского. О, ирония судьбы! Но как мне удостовериться в этом, чтобы он ничего не заметил? Ах, разве не настанет час, когда земля и меня покроет?
На другой день Тамара Арана ни о чем другом не говорила со своим отцом, как только об Орлове. Когда они, наконец, были готовы отправиться в путь, собралась целая группа желающих, среди которых была и семья Зарканых. Всем хотелось еще раз увидеть красавицу пани Райнер, о которой еще долго шли разговоры среди жителей Подграда и его окрестностей. Для пана Николая и пана Адама прибытие Арана было большим утешением. На траурном собрании им были предложены места среди членов семьи. Хотя Тамара не знала заповеди «плачьте с плачущими», она ее, тем не менее, выполняла. И любопытная публика утверждала, что хозяин Подолинского замка тоже был очень опечален. Однако он все свое внимание уделял одному лишь пану Николаю Орловскому. Надолго запомнили подградцы странную картину. Вокруг богатого гроба с одной стороны сидели пан Николай с маркизом Арана, Маргита, доктор и прекрасная египтянка. Позади них стояли пан Адам и доктор Лермонтов, затем Манфред Каримский возле своего бледного сына, а на другой стороне стоял один барон Райнер, а рядом с ним, так как они пришли вместе, провизор Каримского. Как последний в своем простом черном костюме попал в ряд высоких господ? Многим это было непонятно. Скромная его внешность показывала, что он не привык быть на переднем плане. Зачем он, собственно, был здесь? Никто не знал, что когда усопшая однажды встанет, она пройдет весь ряд этого изысканного общества, чтобы подать руку пану-провизору. И они вместе предстанут перед Господом, которому он ее вернул, и уста ее скажут: «Воздай ему за любовь, Господи!» Да, этого мир не знал, и только там узнает, где не будет больше смерти.
Спасите!
по тенистой аллее Кладбищенской улицы одним вечером прохаживались декан Юрецкий и каплан Ланг, занятые серьезным разговором. «Кто бы мог подумать!» – начал каплан Ланг. «С таким интересом и так внимательно она всегда слушала и так сердечно меня благодарила за проведенные с ней занятия. И вдруг такое! Она настоящая дочь своей матери», – подтвердил декан. «Та даже на смертном одре проявляла такое же упрямство. Когда я в первый раз беседовала с Маргитой Орловской, она показалась мне очень вольнодумной. Однако такого я от нее все равно не ожидал. «Да, во многом виноват Адам Орловский», – подметил каплан, морща лоб. «Надо было ему принять меры. Но так как он сам ни во что не верит, ему совершенно безразлично, какие убеждения и мысли у его жены. А пан Николай...» Декан махнул рукой. «С момента смерти его дочери с ним делают, что хотят». «Вы знаете, ваше священство, что пани Маргита потратила много средств на ремонт евангелической школы в Боровце?»
«Знаю. Однако это меня не так беспокоит, как движение среди здешних протестантов и то, что Каринский согласился предоставить им свой дом для проведения собраний. Да, он, наверное, надеется, что они вымолят его сына. Но послушайте, пан каплан, этот Урзин для нас опасный человек. Куда ни пойди, везде слышишь его имя. У него в аптеке большие возможности разговаривать с людьми. И бедняки его очень уважают. Следует опасаться, что он распространит лжеучения среди наших людей. Я уже обращал внимание вашего священства на него. Мне стало известно, что и некоторые из наших ходили уже на их собрания. Было бы это еще какое-то лютеранское движение, я бы не опасался. Но так, как сам пастор из Раковин высказался против них, я думаю, что Урсин сектант, и что он здесь создает секту, против которой мы, а также евангелические, потом будем бессильны что-либо предпринять, когда он засядет в частном доме. Причиной разговора для этих двух господ были манускрипты Маргиты Орловской, которые были ударом грома среди ясного неба. Пан декан написал одно письмо пану Николаю, а второе – пану Адаму. А каплан, между тем, отправил длинное послание пане Маргите.
«Знаете что?» – сказал вдруг Юрецкий. «Завтра я поеду в Раковин к пастору и предупрежу его. Пусть он будет начеку. Подград – большой филиал. Насколько меньше станет его заработок, если его прихожане перейдут к Урзину? Каримский, наверное, и не подозревает, какие последствия могут иметь его действия. В делах веры он такое же пустое место, как Адам Орловский. Я уверен, что этот незаметный и кажущийся таким безобидным провизор имеет большое влияние на мировоззрение Николая Каримского и Маргиты Орловской. Если его устранить, все движение прекратится и успокоится. Да, но, однако, его сейчас не так просто устранить. Об этом надо было думать раньше, ваше священство. Орловский и Каримский ему многим обязаны. Говорят, что он позаботился и ухаживал за паней Райнер до приезда его милости. И с тех пор, как он здесь, в аптеке образцовый порядок. Доктор Раушер говорит, что Каримский никогда больше не найдет такого провизора, что он очень надежный работник. Но вот что я подумал. Сегодня вечером я тоже пойду на собрание и посмотрю, будет ли кто-нибудь там из наших католиков. Если нет, то оставим это дело пока в покое. Пусть евангелические думают, как быть дальше.
Хорошо, пан Каплан. Посмотрите и придите потом ко мне, даже если я уже лягу. Я ведь любопытный.
Любопытство пана декана было удовлетворено. Но как? Каплан Ланг около половины десятого вернулся, разгоряченный от быстрой ходьбы. «Дайте мне все сказать, ваше священство!» — ответил он на вопрос своего начальника. «Вхожу, понимаете, я в аптеку. Слышится пение, прямо-таки специальное, для того, чтобы ввести души в искушение. Открываю дверь большого помещения, освещенного большими чудными светильниками. На окнах вижу длинные бордовые шторы, а на разрисованных стенах сияют разные изречения из Библии, написанные золотыми буквами. Впереди небольшой стол, накрытый тяжелой скатертью. На нем лежит книга, а перед столом стоит стул. Вдоль стен в три ряда стулья. Почти все заняты. В углу стоит гармония, за которой сидит девушка. И что вы думаете, ваше священство? Сколько я видел там наших людей!
Разве из наших там тоже кто-то был?
Да, я насчитал 13. И кто знает, сколько там еще было, кого я не узнал.
Ах, ах! И что же вы сделали?
Я сел поближе к двери и начал слушать. Сначала они спели песню, а потом к столу подошел Урзин. Помолился и почитал из Евангелия. Затем они еще раз пели. И он снова читал и объяснял прочитанное. Ваше священство, этих людей дольше терпеть нельзя! Вы бы слышали, как он говорил, не затрагивая нашего учения ни единым словом. Он его подрывал со всех сторон. Он отрицал, что после смерти будет проявлена милость, и утверждал, что человек уже на земле должен получить спасение. Притом он это говорил так просто и убедительно, что, понимаете, и я чуть не поверил ему. Затем он некоторых призвал помолиться. Я не мог дольше терпеть и поспешил к вам. Будет действительно хорошо сразу завтра утром поехать в Раковин. Одно произнесенное им предложение я хорошо запомнил. «Друзья», — сказал он, — не обманывайте души свои. Ни дела, ни церемонии, ни церковь или исповедание, ни священник, даже ни чтение Слова Божьего не могут дать спасения. Но сейчас, в этот момент, говорил он, это может и хочет сделать Иисус Христос, Сын Божий. О, придите к Нему!
До глубокой ночи пан Юрецкий и каплан Ланг сидели вместе и советовались, как бы лучше защитить свое стадо от этого волка в овечьей шкуре, от этого авантюриста и его лжеучения. Почти в это же время мечтатель, так сказать, сидел у постели своего помощника Генриха Г., у которого болела голова. Урзин делал ему холодные компрессы. «О, пан Урзин, я и сказать не могу, как я счастлив, что Иисус Христос принял меня и дал мне познать истину. Сегодня я разговаривала со своей матерью. Сперва она испугалась, но когда мы немного побеседовали, она согласилась с моим выходом из католической церкви. О, как я благодарен Господу! Я вам и сказать не могу. Посоветуйте мне, когда и как мне это сделать». «Ты подожди еще, Генрих», — сказал Урзин, проведя рукой по голове юноши. «Вы думаете, что я пожалею об этом? Нет, я хочу свободы. Я хочу открыто перед всем миром свидетельствовать об истине. Я тебе верю. И все же прошу тебя подождать. Твой выход из церкви причинил бы мне много неприятностей, которые я с радостью переносил бы. Но у нас много еще слабых, с которыми приходится считаться. Продолжай со мной трудиться, свидетельствуй о Господе. Приглашай ребят, как ты делал это до сих пор. Но как только ты открыто оторвешься от католической церкви, начнутся преследования и вражда. Тебе они не повредят, а укрепят тебя, потому что ты уже стоишь на скале, а другим они помешают». Сердце юноши сжалось. Он прямо-таки желал страданий ради Христа. Однако мысль о том, что эти страдания прежде всего поразили бы любимого провизора, его сдерживала. «Я все сделаю, как вы сказали», — обещал он кротко. Пан провизор еще раз сменил компресс, помолился с ним и ушел. В своей комнате он открыл окно и, подняв взор к небу, тихо молился. «О Господи! Дело Твое растет и развивается. Слава и благодарность Тебе за это! Сохрани это небольшое стадо и дай ему хорошего пастыря. Ты знаешь, что я уже недолго смогу здесь оставаться». По его лицу было видно, как он желал, чтобы эта молитва дошла до Господа. В ельнике под открытым небом, слушая, как шумит ветер в верхушках деревьев, лежал на кушетке Николай Каримский. Он был один.
В руке он держал измятое письмо, которое снова и снова прижимал к своей груди. Оно принесло ему много радости. Отец писал ему следующее. «Я надеюсь, что, вернувшись, ты будешь доволен. Зал оборудован, и собрания теперь проходят у нас. Посетители, говорят, стало гораздо больше, чем раньше. На днях привезут физгармонию. Паня Прибовская сказала, что в воскресенье вечером каплан Ланг посетил собрание. Кто знает, что ему нужно было. Вчера я получил письмо от пастора из Раковиан. Он настаивает, чтобы я уволил Урзина. Однако я должен сначала подыскать ему замену, что вряд ли удастся. Так как Урзин мне необходим, я хочу оставить его у себя надолго. Мы все многим ему обязаны. За то, что он сделал для нас, отблагодарить невозможно. И мы обязаны позаботиться о том, чтобы он у нас работал недаром. Он попросил меня назначить Генриха помощником. Под его руководством этот молодой человек делает успехи. Я намереваюсь устроить все так, чтобы в скором будущем предложить Урзину принять аптеку. Сам я, по моему обету, никогда больше не буду работать в ней. Тебя я там тоже не могу и не хочу видеть. Так что предоставим аптеку ему. Он же, я думаю, сможет ее выкупить, выплачивая сумму частями. Разумеется, мы запросим за нее недорого. И таким образом хоть немного отплатим ему за его любовь. Теперь я рядом с залом строю более просторную квартиру для него, чтобы он в будущем мог и жениться. Я думаю, что сын мой всем этим будет доволен. О, еще как! На крыльях Николай улетел бы сейчас к отцу. Какой он добрый и благородный! Мирослав теперь будет обеспечен. Скорее бы мне поправиться, думал Николай, чтобы я мог помочь тебе, мой друг. Я не обещал больше не работать в аптеке. Я еще часто буду тебе помогать в ней, чтобы у тебя было больше свободного времени для служения Господу. Но поскольку Генрих делает такие успехи, мне хотелось бы, чтобы ты, дорогой, побыл хоть несколько дней у нас, пока отец дома. Юноша открыл глаза и увидел приближающуюся Маргиту. Его поразило, как она была похожа на их дорогую матушку. Он схватился рукой за сердце, чтобы подавить боль. «Привет тебе, Маргита!» – воскликнул он. Увидев его, она подбежала к нему и села на старый пень возле его кушетки. «Здравствуй, Никуша! Я тебя сегодня еще и не видела. Дела были, все некогда», — извинилась она. «Ну, как ты себя сегодня чувствуешь?» «Отлично, Маргита!» Она посмотрела на него, не то сомневаясь, не то радуясь. «Я тебе расскажу о причине моей радости. Но сперва ты скажешь, отчего ты была так задумчива?» Она прильнула головой к его плечу. «Ах, Никуша, мне предстоит сделать очень серьезный шаг».
«Какой, Маргита?»
Он обнял ее. «Я сегодня, наконец, решилась отдать дедушке и Адаму письма от декана Юрецкого. Я не знаю их содержания, но догадываюсь. На прошлой неделе я получила письмо от декана Юрецкого, в котором он мне напоминал аффирмации, которая состоится в июле. В ответ на это письмо я послала ему мою тетрадь, почему я не могу быть членом католической церкви. После этого я получила письмо от каплана Ланга,
Вот оно у меня здесь. Можешь прочитать. У дедушки позавчера болела голова. Вчера он был в Подолине. А Адам вернется только сегодня. Поэтому я пришла к тебе, чтобы сперва вместе помолиться перед тем, как я отдам эти письма. Не бойся, Маргита. Ты же знаешь, что Иисус Христос все уладит. Давай помолимся сначала, потом я тебе скажу что-то очень радостное для нас обоих. Они преклонили колени, и он взял ее сложенные руки в свои. После молитвы он прочитал ей письмо отца. Щеки ее порозовели, глаза засияли. «Никуша, когда я отдам письма, я заодно попрошу позволить мне открыто перейти в евангелическую церковь. И тогда мы все вместе будем работать. Я буду играть на физгармонии и дирижировать хором. Мы вместе будем разгонять облака невежества и заблуждений, как вчера сказал Степан, чтобы люди не могли пожаловаться, что мы, зная Христа, дали им без Него погибнуть». «Да, так будет хорошо. А у меня все время звучат в ушах слова нашей ушедшей в вечность матушки. Причиной моего несчастья и заблуждения, — сказала она, — было то, что я не знала Христа. Я их тоже не могу забыть. И мне все время хочется каждому о нем рассказывать. Но мне вот еще что нужно тебе сообщить. Вчера Тамара была у меня. Подумай только. Она прочитала уже весь Новый Завет. К тому же Аурелий ей и ее компаньонкам каждый день вслух из него читает и поясняет. Но это не главное. Она совершенно потрясена тем, что она до сих пор жила в таком мраке. И опасается, что Иисус Христос ее теперь уже и не примет, потому что она до сих пор не поклонялась Ему. Аурелий считает, что в ней сейчас происходит та борьба, которая у нас уже позади. О, как хорошо было бы, если бы Мирослав с ней поговорил. Да мы все нуждаемся в подкреплении. Маргита, напиши сегодня еще отцу, чтобы он послал его к нам на несколько дней. Мирослав обязательно найдет нужные слова для Тамары, чтобы она уверовала в Иисуса Христа и стала счастливой. Ах, я ее уже так давно не видел, вздохнул он. Если хочешь, я ее приведу сюда, когда она завтра придет ко мне. Ты думаешь, она захочет сюда прийти? Конечно, она всегда тебе спрашивает. Но мне неудобно здесь ее принять. Почему неудобно? Она ведь знает, что ты болен. Я сейчас пойду посмотрю, не нужно ли вам чего-нибудь по хозяйству, а потом зайду к дедушке. Затем сразу напишу письма отцу и пану Урзину. Помолись за меня, Никуша, и спокойной ночи. Передай привет Степану и Петру, если придут. Они поцеловались, и она ушла. Никуша остался один. В ней сейчас происходит та борьба, которая у нас уже позади. Повторил он про себя слова Маргиты. А Аурелий мне этого не сказал. Он ее каждый день может видеть и говорить с ней. Маргита каждый второй день. Адам, дедушка, все, кроме меня. И что в этом странного, что именно ты ее не можешь видеть? Молодой человек спрятал лицо в подушку и представил себе, ах, уже в который раз, как там, у гроба матери, к его руке прикоснулась маленькая нежная рука,
и как ее глаза сочувствующе смотрели на него. «Тамара, вы тоже пришли?» — спросил он тогда. «Как я могла не прийти? У вас такое горе!» Почему молодой человек не мог забыть те слова? И что это было за лицо, которое он так часто видел во сне? Почему я постоянно думаю о ней? Ведь я ее так мало знаю. Подумал он опять. Все уже имели возможность лучше познакомиться с ней, кроме меня. На этот вопрос юноше никто не мог ответить. Только кукушка вдали размеренно куковала, словно она хотела на что-то обратить внимание юноши. Недалеко от него, на другой стороне дороги, по которой ушла Маргита, вдруг раздвинулись кусты, и в их зелени появилась всадница, вся в белом, как видение. Глаза ее были опущены. Она ехала, задумавшись. Но голос кукушки отвлек ее от размышлений. Она подняла глаза, и румянец залил ее прелестное личико. Ее синие глаза засветились от счастья. Казалось, ей хотелось пришпорить коня. Однако она вовремя сдержалась. Соскочив с коня, она привязала его к дереву и осторожными шагами приблизилась к месту, где отдыхал Николай. 4 недели прошло с тех пор, как она впервые разговаривала с Николаем Каримским. Много пережила девушка за это время. Великое, о чем душа ее никогда не мечтала, открылось ей. Хотя познанная истина еще не освободила ее, она уже ходила во свете. Благодаря точному выполнению назначений доктора Лермонтова и особенно благодаря тому, что она каждый день помогала садовнику в работе, о чем отец ее ничего не знал, она физически все больше крепла, так что могла уже делать довольно длительные прогулки без усталости. В течение этих 4 недель она еще ни разу не теряла зрения, хотя много плакала. Сначала над матушкой Маргиты, потом из-за ухудшения состояния здоровья Николая и, наконец, в эти последние дни о том, что ее отец вырастил ее без Бога, без Иисуса Христа. Он и сейчас, как только речь заходила о Боге, не давал ей слова сказать. Казалось, что дорогое имя Иисус было ему ненавистно. Вообще-то, она всегда шла к нему со всеми своими проблемами. Но в этой борьбе, когда ей казалось, что она одна из тех неразумных дев, которых не пропустили на брачный пир и которые никогда не увидят небесного жениха, она к нему идти не могла. К тому же ее все время мучило желание хотя бы на миг увидеть Николая Каримского. Через день она приезжала в горку с намерением попросить Маргиту пойти с ней к нему, но ей не хватало смелости произнести эту просьбу. Сегодня же ее желание превозмогло все. Ей хотелось хотя бы проехать мимо того места, где он жил. Может быть, доктор Аурелий окажется на улице и пригласит ее войти? И вот она нашла Николая здесь, одного, в лесу. Она сделала всего несколько шагов, и листья под ее ногами зашелестели. Он повернул голову и радостно воскликнул. «Пани Тамара!» Девушка поспешила к нему и пожала его протянутые руки, не в состоянии произнести ни слова. «Как вы сюда попали, сударыня?» спросил он удивленно и обрадованно. «Вы появились так неожиданно, как фея из чашечки лилии. чтобы осчастливить несчастного странника, который даже не в состоянии достойно ее принять.
О, не говорите так. Мне больно от таких слов. Мне ничего не надо, только хоть раз увидеться с вами.
Она склонила головку, как насытившийся солнечным светом цветок, и присела на рядом стоящий пень. Он гладил ее руки и прижимал их к своим губам. Вокруг стояла сказочная тишина. Весна в природе уже прошла. Но в сердцах этих молодых людей она только начиналась. Они не могли сказать, откуда явилось к ним счастье. Они знали лишь, что оно пришло. «Вы мне еще не ответили, Тамара, как вы сюда попали?» Умоляющим тоном спросил ее юноша.
«Я пришла к вам».
«Намеренно? Ко мне?» С сомнением в голосе произнес он. Он приподнялся, чтобы лучше видеть дорогое лицо. Она посмотрела на него и словно вернула ему силу жизни.
«Да, я должна была, наконец, увидеть вас. И почему вы раньше не пришли? О, как я надеялся, что вы придете! Я тосковал по одному лишь взгляду ваших милых глаз, а вы все не шли». Юноша сам не знал, какие чувства выдавал его голос. Он отпустил руки девушки. Она их сложила на груди, и слезы заблестели в ее глазах.
«Я не знала», — сказала она. «Я днем и ночью о вас думала и много плакала. Но так как меня никто к вам не приглашал, я не знала, думаете ли вы обо мне.
А если бы вы знали, как я по вас скучал, вы бы пришли?»
«Не спрашивайте меня об этом».
Она опустила голову, и в лесу долго было тихо.
«Я благодарю вас, Тамара», — прервал Николай молчание. «Вы видите мое состояние. Я очень медленно возвращаюсь к жизни. Но благодарение Иисусу Христу за это. Однако мне очень хочется знать, что вы пережили во время моего отсутствия. Не буду ли я слишком смел, если попрошу уделить мне немного времени и частицу того счастья, которым вы одариваете моих родных, общаясь с ними? Вы выполните мое желание».
Она снова положила свою руку в его.
«Если хотите, я немного побуду у вас», —
сказала она решительно.
«И я расскажу вам все, что вы хотите знать».
Она начала рассказывать, не замечая, как летело время. Она говорила о своих скорбях и сомнениях. Николай также с жаром рассказывал, как он на пороге смерти познал любовь Бога и Иисуса Христа, и какую любовь он теперь чувствует к людям. Он ей сказал, что если Иисус Христос в последний час принял его мать, то он и ее примет, у которой еще вся жизнь впереди. Но он также подбадривал ее немедля отдаться ему, Господу. Разгоряченные беседой, они вдруг услышали чье-то приветствие.
«Степан, это ты?» — воскликнул Николай обрадованно.
Маркиза удивленно смотрела, как он подал руку молодому христианину и как они по-братски поцеловались. О чем они говорили между собой, она не понимала. Но потом незнакомец обратился к ней на хорошем немецком языке. Он спросил ее, пришла ли она тоже порадоваться милости Иисуса Христа над паном Каримским, улучшению его состояния здоровья. Она утвердительно кивнула.
Маркиза по доброте сердца своего пришла, чтобы со мной порадоваться. Хотя я ей еще никогда не сделал ничего доброго, — сказал Николай, улыбаясь, и серьезно добавил, что она не может поверить, что Иисус Христос ее любит, потому что до сих пор не знала его. Тамара испуганно посмотрела на своего друга. Зачем он говорил молодому крестьянину об этом?
«О, это легко понять», — ответил тот с серьезным видом. «Со мной было то же самое. Я думал, что невозможно, чтобы Иисус Христос меня полюбил. Я хотел сначала заслужить Его любовь и поторговаться с Ним. Однако с Ним это невозможно. Он ничего не продает, Он только дарит».
«Слышите, Тамара?» — спросил Николай, наклоняясь к задумавшейся девушке. «А я с ним и не торгуюсь».
«Нет, конечно, вы только говорите. Вот, Господь, тебе за то, что ты мне дал другое».
«Но и как вы потом могли поверить и понять, что он вас любит?» — обратилась она к Степану.
«Понять этого я до сих пор не могу», — ответил парень, качая головой. «И чем дольше я его знаю, тем менее я понимаю, за что он меня любит. Точно так же, как я не могу понять, почему для меня солнце светит и чем я заслужил столько разных благ. Я просто поверил и убедился в этом».
«А как вы убедились?» — спросила девушка.
«Я пришел к нему со своими грехами, и он мне их простил. Сделайте то же самое, сударыня, и он вас также простит. Тот, кто уверен в прощении, тот не сомневается больше в его любви». Слушая слова Степана, глаза маркизы раскрывались все шире и шире, словно в них загорался свет.
«Маргита, Николай, Аурелий, все они говорят, что Иисус Христос их простил, и что Он и ее простит. А она думала, что ей сначала надо заслужить Его любовь, и только тогда все будет хорошо. Но как она могла Его любить, когда еще не просила у него прощения?»
Вдруг она протянула Степану руку.
«Я вас благодарю, но теперь мне пора домой».
Потом она повернулась к Николаю.
«Завтра», — сказала она тихо и залилась румянцем, «я снова приду сюда. Вы будете здесь?»
Николай покраснел от счастья.
«Конечно, я буду здесь, если Господь даст хорошую погоду».
«Вы придете и скажете мне, что для вас свет уже засиял». «Не знаю, может быть. Спокойной ночи».
Степан подвел ей коня, с восхищением поглаживая его.
«О, пани Тамара! Хотя я уже знаю, что Бог все делает нам ко благу, даже если мы Его и не понимаем», — сказал Николай. «Я многое отдал бы за то, чтобы быть снова в силах проводить вас». «И это будет, Николай», — утешила она его. «Как это делают добрые друзья! И тогда мы с вами пойдем гулять».
Он улыбался. Уже дважды она пыталась отнять свою руку, но он ее все удерживал и подносил к своим губам. Ему так трудно было расстаться с ней. Когда она, наконец, ускакала, он долго смотрел ей вслед. На пригорке она обернулась, кивнула ему еще раз головой и улыбнулась. И эта улыбка дополнила то, что не сказали уста. После этого она скрылась в еловой чаще. Молодой человек закрыл глаза. «Не печальтесь», — подбадривал его Степан. «Ведь она еще приедет». Степану так хотелось утешить друга. Он ему искренне сочувствовал и понимал его без слов. Ведь и он во время болезни так смотрел вслед Марийке, словно она навсегда уходила, а он без нее жить не мог. Николай чувствовал, что друг его понимал, и с этого момента Степан стал ему еще ближе и дороже. Он ему рассказал, в каком неведении отец вырастил свою дочь, и тем самым он вызвал в сердце Степана еще большее участие к ней. «Почему вы мне раньше не сказали об этом, пан Каримский?» — спросил он Николая с укором. «Мы могли бы давно молиться за нее и за ее несчастного отца. Сделаем же это теперь и попросим Господа, чтобы он ей сегодня еще открылся и дал силы засвидетельствовать это перед своим отцом». Степан подумал, что если бы молодая дама пробудилась к новой жизни и стала бы свидетельницей Христа, то дома ждало бы ее мало хорошего. Но эти мысли он оставил при себе, чтобы не тревожить больного друга. Они вместе помолились, прося Господа, чтобы он в своей любви и милости открылся также и ей, даровал ей силы свидетельствовать о нем.